Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Кому принадлежит русский язык? Разговоры с Витковым. Диалог на Бродвее. 80-летие Стивена Райха. Из истории Большого театра. Дело Ростроповича и Вишневской.
Can't the English teach their children how to speak? This verbal class distinction by now should be antique.
Прежде чем решиться на ответ вынесенного в заглавие сегодняшней беседы вопроса, я хочу поделиться собственным опытом. Дело в том, что русский язык в иноязычной среде разительно отличается от того, каким он кажется у себя на родине. Об этом хорошо знают оба участника сегодняшнего разговора, еще и потому, что являются авторами, которым русский язык, естественно, особенно дорог. Прожив почти 40 лет в Америке, я замечаю, что с каждым днем все глубже вникаю в тело и душу языка. И не английского, а русского. Так, любуясь его синтаксисом, я просто млею от деепричастия. Благодаря им наши предложения умеют складываться как чемодан, в который, если как следует надавить, удается засунуть еще одну пару носков или забытую зубную щетку. Но можно все выкинуть, и тогда в опустошенном эксцентрикой чемодане болтаются одинокие назывные предложения. Ночь или улица, а также фонарь и аптека. Попав в тотальное окружение английского, русский язык впервые заиграл для меня нарядными, тайными и нелепыми нюансами. В своей среде они стерты, как пушка в Пушкине или толстый в Толстом. В чужой лезут наружу. Открыв русский заново, я с ужасом убедился в его категорической непереводимости. И все потому, что в Америке у меня в голове поселился любознательный карлик. Он не давал мне покоя, желая знать, как выразить на английском все, что я говорю и думаю. Что значит, интересовался он, когда русские на вопрос «кофе будешь?» отвечают так: «Да нет, пожалуй». «Проще не бывает», — объяснял я. «Это значит, что, в принципе, я люблю кофе, не прочь выпить чашечку, но не сейчас. А, впрочем, пожалуй, выпью. Или нет?» Карлик не отставал, мучаясь из-за суффиксов. Он не мог себе представить даже родственника, которого ему придумал Бахчинян — «лилипутища». Из всего этого я сделал далеко идущий вывод. На любом языке стоит писать только непереводимое.
Set a good example to people whose English is painful to your ears. The Scotch and the Irish leave you close to tears. There even are places where English completely disappears. Well, in America they haven't used it for years.
Ну а теперь, после этой исповедальной преамбулы, мы перейдем к сегодняшнему разговору с Витковым, публицистом и, что в данном случае особенно важно, замечательным поэтом. Алексей, я недавно прочитал ваш текст, который назывался «Кто хозяин русского языка?». Кто надоумил вас задать такой странный вопрос?
Приезжал в Нью-Йорк украинский поэт Сергей Джадан. Он читал стихи, там читали переводы, а потом были вопросы и ответы, и какой-то вопрос был из зала о нынешней судьбе русскоязычной литературы в Украине и какую она там роль играет. На что Жадан ответил, что вот произошла такая вещь, что Россия утратила монополию на свой язык.
Что это значит?
Ну вот возьмем, например, Польшу. В Польше говорят на польском языке. Ну там есть какие-то маленькие меньшинства, но это единый язык и главный язык для поляков. Где-то еще живут поляки, они просто как бы отдельные поляки. И у них нет нигде такой массы, чтобы у них складывалось свой языковый большой анклав. Вот такое государство.
То есть поляки Чикаго говорят на том же польском языке, что и Варшаве.
Да. А вот совершенно другие, которых примеров масса. Ну, английский язык мы лучше всего знаем и понимаем, да. Вот существует страна Великобритания, в которой есть английский язык. Ну, кстати, в Шотландии есть свои особенности. Ну, допустим, английский язык. Она вводит там правила какие-то, как-то надо правильно произносить, правильный синтаксис. Никакого отношения к тому, что происходит в Соединенных Штатах, в Австралии, в Индии, в Новой Зеландии, в Южной Африке это не имеет.
То есть, да? Вы хотите сказать, что английский язык может править только внутри Англии, да это не очень.
Каким образом Англия начнет вводить правила, которым должны будут подчиняться американцы?
Они пытались, это называлось, привело к революции.
Дело было не в языке. Языки стали расходиться в 19 веке, когда Вебстер упростил правописание там и все такое. Но тут стало понятно, что Америка — это отдельная страна, что язык — это язык ее населения, не язык правительства, заметьте. Правительство никогда этим языком не занималось, и никакого министра языка и даже министра культуры у нас нет. нет, но что это, так сказать, дело американского народа и постепенно частные инициативы, собственно говоря, как здесь всегда было. Вот с тех пор существуют там словари, у одного словаря свой взгляд на то, как должен быть устроен язык, у другого другой, разные школы, разные учебники стилистики. Вот так он существует, так сказать. Это отдельный язык. Отдельный существует в Австралии с отдельным же произношением. И в Индии даже отдельный. Но в Индии да, такой с очень любопытным синтаксисом и произношением.
Надо сказать, что и в Англии не так все просто, потому что, как мы знаем по Бернарду Шоу, каждые 50 миль в Англии другой английский язык. И раньше считалось, что язык, во всяком случае, когда речь идет о радио, то язык должен быть один, это BBC English, то, что называлось. Но в последние годы уже и этот бастион пал, и сегодня по BBC можно услышать самые разные произношения, самые разные диалекты, а ведь язык Манчестера и язык Лондона – это очень большая разница. Сама идея нормы английского языка, она растворилась, и она исчезла, и она больше ее никто не диктует.
Более того, заметьте, когда я слушаю BBC, и вдруг внезапно я услышу стандартный английский, то есть то, что называлось Queen's English, я понимаю, что это гость. Дикторов таких они уже не берут просто, чтобы это не воспринималось как нажим и диктатура.
Любопытно, что в России как раз прямо противоположный процесс. И иностранцы мне часто говорили, что самое странное в русской литературе – это то, как все говорят одинаково, что у Тургенева, что у Толстого. На самом деле русский язык лишен диалектных особенностей, что, конечно, неправда, потому что я как филолог хорошо знаю, какие бывают разные диалекты. Мы ездили на диалектические практики и собирали цокающие диалекты в Пскове, в Новгороде были другие диалекты.
Но, тем не менее, они в значительной степени стерлись. Они не так обозначены, допустим, как...
Потому что существовала государственная политика истребления всех возможных диалектов. Кстати, началось все это довольно поздно, при Сталине. Вот был такой Виктор Виноградов, который создал книжку «Русский язык». Вот этот русский язык, этот том, который стоит у меня до сих пор на... Это и есть такая сталинская конституция русского языка. До этого при царской России было гораздо больше разнообразия и в орфографии, и в синтаксисе, и в произношении, и так далее. Это вопрос централизации политики.
Да. Собственно говоря, Россия очень подражает в этом смысле Франции. Франция занялась очень рано унификацией своего языка. Вот Академия французская – это и есть вот тот священный синклит, который должен надзирать за языком.
И надзирает.
Он говорит французам, как им правильно говорить.
Более того, наказывает тех, кто так не говорит. Я помню, какой скандал был лет 15 или 20 назад, но, тем не менее, это была забавная история, когда во Франции решили, что англицизмы – это порок, и нужно их наказывать уголовным образом. И тогда хотели ввести уголовное наказание за использование английских слов по радио, телевидению, то есть средства массовой информации. И, например, вместо слова «сэндвич», которое оскорбляло французский слух, предлагалось выражение, которое звучало в прямом переводе так. «Кусок хлеба с чем-то посередине, накрытым другим куском хлеба». Он говорит, так же удобнее говорить. По-моему, так это до уголовного преследования не дошло.
Но вот у России образец в основном всегда еще там Сталин не Сталин, но это еще с царских времен была Франция, поскольку она была, так сказать, со времен, там, скажем, Екатерины, очагом культуры, и ее, так сказать, культурные подвижки, что ли, брали за образец. А коли государство берет на себя такую заботу о языке, то давайте и мы тоже как-то, да. Ну, были частные лица, там, я не знаю, адмирал Шишков, который пытался очистить русский язык. Но, в общем, постепенно...
Вся... Солженицын, который тоже пытался этим заняться.
Да, но...
Ну, уже... Шишкова, не Солженицын, ничего не вышло.
Ничего не вышло, но дело в том, что в спору Шишкова все-таки была лингвистика еще не очень сильно развита, а в пору Солженицына уже надо было знать, о чем говорить, но это его не остановило. То есть, собственно говоря, в лингвистике существует два направления таких. Одно называется прескриптивизм, а другое называется дескриптивизм. Дескриптивизм – это описание языка.
То есть, когда языку не диктуют, а описывают
его. Ты не диктуешь, ты просто смотришь, на каком языке говорят люди, и ты его записываешь, и какое слово они не употребляют, оно всегда правильное.
Потому что язык прав сам по себе.
Да,
его критерии его правоты находятся в самом языке.
Они же понимают друг друга, вот эти цокающие псковичи из кабаре. Значит, это правильные слова. А предписывающий говорит, что вот кофе только мужского рода. И ударение только там, да.
Знаете, недавно в новых словарях кофе появился в среднем роде. Это произвело гигантский фурор среди интеллигенции. Я понимаю, почему. Потому что это было слово «шабалет». Потому как произносить кофе, мы могли понять, достаточно интеллигентно наш собеседник. И вообще эта попытка указывать языку, что ему делать и как ему жить, она ведет очень издавна. Например, уже Даль, который, казалось бы, только и должен был что записывать слова. Ведь это у него заключался смысл. Фиксировать языковую норму просто потому, что он шел в народ. Но это не мешало Далю делать весьма забавные вещи. Во-первых, он вставлял кучу слов, которые он сам изобретал, потому что он хотел помочь русскому языку. Например, ему страшно не нравилось слово «автомат», потому что он считал, что «автомат» — это заграничное слово, и, как все иностранцы, кстати, они всегда большие патриоты языка, чем свои. Так вот, он придумал замечательное слово вместо «автомата». Слово звучало так — «живуля». Лев Толстой меня поразило. «В «Войне и мире» нет примечаний, потому что все говорят по-французски, но это никого не смущает, потому что все знают французский язык. И один только раз на 4 тома Лев Толстой решил перевести слово. Знаете, какое слово? Меморандум. И Лев Толстой перевел его для нас, дураков, так. Меморийка. Видите, как всегда становится смешно, когда человек пытается управлять языком.
Да. Но вот дело в том, что еще тут можно углубляться в народную психологию, чего я не буду делать, но русская культура консервативна очень. И вот это вот в языковой практике очень сильно отражается. Вот с кофе вы привели пример. Для меня более поучительный пример – имена. Допустим, чье-то имя с самого начала кто-то прочитал неправильно. Прочитал, и оно теперь останется так навсегда, потому что его никто никогда не поправит. Как бы народ готов к восприятию такого, что ему должны предъявить скрижаль, как на века, как нам говорить. У меня есть приятель, который готов задушить, когда я вот то, что он считает омаром, называю лобстером. Я говорю, но омар-то сейчас встречается только исторически. Он специально пошел в Google и посмотрел, сколько. Но я говорю, ты пойди в ресторан и спроси омара, на тебя посмотрят, как на идиота.
Он абсолютно прав, я с ним совершенно согласен, потому что омар в русский язык вошел из французского, а не из английского, именно омар. И знаете,
он как вошел, так и ушел.
Знаете, где это слово есть? Это слово есть у Гончарова в «Фрегате Паллада». Но там, там же есть слово «шримсы», потому что во времена Гончарова никто не знал, что такое креветки. А Гончаров знал английский язык. И поэтому теперь вот он говорил так, как говорят на Брайтоне. И я помню эти языковые войны, когда я работал в новорусском слове, где была первая эмиграция. И это были чудовищные скандалы. До слез, до истерик, до скорой помощи. Ну, например, как говорить «Тексас» или «Техас». И я всегда стоял за советскую норму, за что я получил прозвище советского наймита, потому что я защищал большевистский язык. Но поскольку есть слова, которых не было в старой России, поэтому им приходилось довольно трудно, и наши старые коллеги, например, Абрам Соломонович Гринрот, которого я очень любил, он свирепствовал, и он говорил, что нельзя пользоваться советским языком газетным, поэтому он говорил так, вместо ядерных бомбардировщиков у него были нуклеарные бомбовозы.
Нет, но вы были правы, конечно, потому что журналист, человек, который работает с языком вот так профессионально, он не может наугад употреблять лексику. У него должен быть стандарт. Этот стандарт не должен спускаться государственным, в большинстве стран он не спускается. Просто вы и выбираете словарь. Ну, в России из чего у вас выбирать? Только из того, что издает там издательство «Советская энциклопедия» или что она тогда издавала. А, допустим, если живя в Соединенных Штатах, существуют разные стандарты. Допустим, есть такой чикагский учебник стиля, а, скажем, «Нью-Йорк Таймс» следует своему, и там другие правила. Точно так же словари есть. Там один словарь регулярно выпускается прескриптивистами. На самом деле ведь так полярно никто не ведет себя. Какие-то предписывают больше, какие-то меньше. Просто вот такой диктатуры повальной, какая есть в России до сих пор, а может быть и во Франции, в других странах, видимо, нет.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередной выпуск нашей рубрики «Разговоры с Цветковым». Речь идет о том, кто хозяин русского языка. Почему этот вопрос важен и как это связано с Украиной?
Но с Украиной это связано тем, что В Украине живут миллионы людей, для которых русский язык является родным, то есть первым языком, который они выучили от родителей, и какое-то количество людей, которые свободно, так сказать, переходят от одного языка на другой. И как этим людям быть? Ну, есть, конечно, там экстремальные силы, которые требуют, чтобы вот этот москальский язык искоренили, но, в общем, понятно, что если Украина будет существовать дальше, чего я и желаю, как независимое и свободное государство, то этот язык будет существовать, им будут пользоваться, на нем будут писать, на нем будут ходить книги.
Какой этот? Вот тут мы, по-моему, задали самый главный вопрос. Отличается ли русский язык на Украине от русского языка в России? И какой считать нормативным русский язык в данной ситуации? Недавно я столкнулся с такой точкой зрения. Один одесский поэт, который живет в Украине, считает себя жителем Украины, пишет на русском языке, но настаивает, чтобы его называли украинским поэтом, пишущим на русском языке, а не русским поэтом. Понимаете? Это такая тонкость. Кстати, нам не хватает прилагательного для этого. Вот в Латвии моей там есть два прилагательных. Ты можешь быть латышом, это национальность. Ты можешь быть латвийцем. Это государственная принадлежность, гражданство. И можно быть латвийским поэтом, но при этом писать по-русски. Примерно то же самое об Украине мы говорим.
Я бы не путал гражданство с языком. Это разные вещи, потому что, получается, опять мы привязываем язык к государству. Такую же штуку ввели и в России. Там, вы понимаете разницу между русским и россиянином, да?
Обычно это называется... Я всегда так читал, что русский – это русский, а россиянин – это еврей. Так проще будет.
Да. Вот мы живем в стране, где, к счастью, где ничего подобного нет. Есть только американцы через дефис там. Но это не важно. Это уже каждый по своему желанию. Проблема о национальной принадлежности того или иного поэта и писателя вообще надуманная, потому что, ну вот смотрите, вот Гомер был такой поэт, он какой? Греческий, не было никакой Греции в те времена. Были города, которые воевали друг с другом.
Понятие, были еще, конечно,
понятие языки. Эллады возникло после жизни Гомера.
Конечно, не да. Всякое сомнение, но он был ионийским поэтом, что важно, потому что он писал на ионическом диалекте греческого языка.
Правильно, но это были жители разных независимых государств. Вы знаете, что семь городов претендуют быть родиной Гомера.
Знаете, про Гомера трудно сказать. Вы мне скажите лучше, вот был при мне длинный-длинный долгий спор в эмиграции о том, каким писателем считать Бабеля. Еврейским писателем, украинским писателем, одесским писателем. Да ладно, по этому поводу сказал, что хорошим писателем. Но это не ответ.
То есть ответ, но не на этот вопрос. Каким угодно, в зависимости от контекста. Вот и все. Конечно, там Гоголя перетягивает в украинскую сторону, но я представляю себе контекст, в котором Гоголь украинский писатель. Но, в принципе, он русскоязычный писатель. И русский, потому что, ну, не было тогда разделения.
А Кафка?
Кавке уже никакого ярлыка не приклеишь. И я жил в Праге, и вы там бывали, вы знаете, какой там бурный бизнес идет на его костях, но Кавка же ненавидел Прагу, потому что это было после того, как Чехия стала независимой, как немецкую культуру там, в общем-то, так сказать, немножко придавили. И, в общем, он чувствовал себя совершенно не в своей тарелке в этой Праге. Ну, у него и свои, конечно, тараканы были там в голове, читали. Ну, ладно, Джойса мы можем назвать ирландским писателем, потому что у него Дублин, и куда тут денешься?
Он не знаю, мало ли ты о чем пишет. А если Уэллс писал про Марс, то его назвать марсианским писателем?
А тогда кем вы его назовете? Он же в Триесте, который еще Австрии, по-моему,
я считаю,
примерно.
Что все это очень просто решается одним росчерком пера. Каждый писатель является тот, на каком языке он пишет. Язык определяет все остальное, и поэтому Бабель – это русский писатель. И я понимаю, что это имперская точка зрения с вашей стороны, но мне кажется, что как английский язык стал языком разных народов, так и русский язык становится разным, в зависимости от того, где мы им пользуемся.
Я как раз считаю, что все эти эпитеты абсолютно необязательны, потому что если ты читаешь, ты знаешь, на каком языке ты читаешь. Так вот, если писатель, если он живет в Украине и пишет по-русски, то называть его русским писателем будет сомнительно, может быть, и в его глазах.
Это очень сложный вопрос, потому что здесь мы говорим
очень сложный,
не о лингвистической проблеме, а о политической, потому что политически неправильно так называть русским писателем, например, если Жадан пишет только по-украински.
Да.
Но он двуязычный человек.
Двуязычный,
если
да.
Он пишет по-русски, то он русский писатель или украинский писатель. Чувствуете, как грань это начинает теряться в зависимости
я
от политики?
Я понимаю, но в отличие от вас, я считаю, что все эти эпитеты совершенно произвольные. Мы начали о чем? Мы говорим о языке. Так вот, язык этот надо понимать не как данный тебе там в аренду или по лицензии из Москвы, А это твой язык. Ты получил его от своих родителей. Ты получил его от общины, в которой ты вырос.
Значит, тогда получается, что харьковский суржик, например, это тоже вполне правомочный русский язык.
Так не получится, потому что...
Ну почему? Ведь были же поэты, которые писали на специальном своем языке. Хорошо, пожалуйста, тот же Бабель, он писал на одесском языке, который очень сильно отличается от норм русского языка. Как с этим быть?
Это же все речевые характеристики героев. Если, естественно, если вы будете писать про Харьков, вы будете писать на харьковском суржике, если вы хотите отразить ситуацию. Там. Но когда вы пишете от автора, вы не будете на этом. И Бабель так не пишет. Есть градация.
Кто тогда диктует эту норму?
Ее никто, она складывается. Люди избирают. Допустим, мы с вами, скажем, и еще кто-то, мы анклав какой-то одесской или харьковской интеллигенции. Я не говорю, что это должно быть на уровне города-государства, как во времена Гомера. На уровне Украины. И у нас складывается ситуация, в общем, мы начинаем понимать, как это. А писать каждый пишет, как хочет. Главное, чтобы тебя читатели понимали. Такого вопроса нет, чтобы, знаете, стандартизовать язык. Он сам стандартен.
Я не уверен в том, что существует стандартный язык. Тот же пример английского языка показывает, что английский Салмана Ружди и английский Найпола – это разные английские языки. И мне кажется, что этот пример очень плодотворен для русского языка, потому что русский язык становится другим, попав, например, в Израиль, где живет все-таки миллион русскоязычных людей. Русский язык станет другим уже потому, что он развивается... Обратите внимание, что русские, которые разговаривают из Америки, русские, которые из Израиля, да, они разговаривают, употребляя немножко другие слова. Часто они... У них, естественно, из иврита, у нас из английского языка.
А, нет, это иммигрантские диалекты, это совсем другое дело.
Да, но тем не менее языки становятся немножко разными. И мне кажется, что...
Они не становятся. Это диалекты, которые умирают с каждой со своим поколением, вы же понимаете. Дети на них уже говорить не будут.
Но в Англии же, в английской империи, когда она распалась, появились разные английские языки. Почему же
потому что,
не может...
потому что популяция носителей появилась. А люди, которые жили там в Австралии или в Зеландии, так они
сказать,
так говорили.
Сказать, что нас слишком мало в эмиграции для того, чтобы создавать свои виды русского
это
языка?
Это не наше, у нас...
Хорошо, да. Если так, так кто все-таки хозяин русского языка?
Хозяин русского языка – это та популяция, которая, во-первых, на нем говорит, которая воспроизводит свою культуру в том месте, где она проживает, и которая независима от метрополии, как, допустим, русскоязычное население Украины.
Ну, хорошо. А теперь стихи.
Но это будут стихи о другом имперском языке. Латынь. «Так поздно лег, взахлеб стихи листая, а если спал, то шелестел во сне». Проперция, элегия шестая, Вергилий, где Дидона на костре, почти парсек, переступивший гений, как древний шелест звезд, и не пойму сквозь муравейник тусклых поколений, что мне Вергилий или я ему. Дидона ли зачинщица пожара в слезах, что снова к пристани пора, где Делия веками провожала поэта в Елисейские поля. Строка не вещество, но в грудь кольнула, заря желанных глаз, румянец скул, как будто вечный воробей Катулла вчера в ладонях Лесбии уснул. Уснул я, проснуться в древнем Риме, тень портика и вещий воск в руке, в стране, где павший говорит с живыми на рвущем сердце мертвом языке. Waiting for the acute sound and vision, and I will say, waiting for the acute sound and vision, drifting into my solitude. Over my head, don't you wonder sometimes about sound and vision?
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. 80-летие Стивена Райха. Из истории Большого театра. Дело Ростроповича и Вишневской.